В эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.
Убеждают ли человека чудеса в том, что есть Бог? В сегодняшней программе на этот вопрос ответит бывший следователь милиции Украины Олег Никитин.
Это было 30 лет назад. В то время я служил следователем в милиции в городе Павлоград Днепропетровской области. Когда уже стемнело, а я был на суточном дежурстве, нам поступил вызов на дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Водитель автомобиля сбил насмерть велосипедиста. На дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом выезжает не только дорожная инспекция, но и следователи, потому что это может быть связано с необходимостью возбудить уголовное дело. Когда мы приехали на трассу, трасса не освещалась, она была темная. Мы стали осматривать место происшествия. По обеи стороны от трупа сбившего машины стояли машины ДАИ с мигалками, стояли инспекторы с жезлами светящимися для того, чтобы весь транспорт объезжал место происшествия. Но в то самое время, когда мы производили осмотр места происшествия, ехал один человек. Это был человек, который работает на шахте, шахтер. Он отработал ночную смену. Вместо того, чтобы пойти отдыхать, он взял свой мотоцикл и поехал трудиться на дачу. На даче после бессонной трудовой ночи на шахте он еще целый день отработал. Уже когда стемнелось, возвращался домой, он заснул за рулем мотоцикла. Это был мотоцикл с коляской ИШ. И он не заметил ни работников ГАИ, ни их автомобилей с мигалками. И он въехал прямо в группу, которая осматривала место происшествия. А это был следователь я, работник ГАИ, который был рядом со мной и помогал мне осмотреть место происшествия, два понятых и мама погибшего велосипедиста. Внезапно перед моими глазами начал мелькать асфальт. Я услышал истошный крик. Я понял, что произошло дорожно-транспортное происшествие. И единственное, что я тогда сам в себе закричал: «Ну все, ДТП, Господи, если можно, то не насмерть». Я тогда был абсолютно неверующим человеком. Я тогда был даже не расположенным ни к Богу, ни к церкви, ни к Библии человеком. Я воспитывался как воинствующий атеист. Я до этого закончил школу марксизма-ленинизма. Я был категорически против любой веры в Бога. Считал это пережитком прошлого, результатом необразованности, невежества. И потом я лежу на спине, пытался пошевелиться. Пошевелиться я не могу. Страшная боль пронизывает все тело. Ходят вокруг люди, смотрят на то, кто пострадал. Слышу через время сигналы скорой помощи, приехала скорая помощь, и вот подходят, я слышу, одного увезли, другого увезли, а я лежу, мне трудно пошевелить глазами, страшная боль, и вдруг меня накрыли чем-то. По всей видимости, подумали, что труп, потому что я лежал неподвижно. Была такая сильная боль, что я двинуться не мог. И когда уже одна машина скорой помощи уехала, другая, третья, как в итоге оказалось, все пять участников осмотра места происшествия пострадали. И вот, наконец, последняя машина приехала. Ну, что с этим будем делать? Повезем его в морг. Я так и понял, что обо мне подумали, что я мертв. Открыли опять эту рогожу, наверное, последний раз удостовериться. И я изо всех сил пытался моргать глазами. И кто-то заметил, он моргает, он живой. Срочно грузим в больницу. Как меня там грузили в больницу, потому что какие-то доски подкладывали, была страшная боль, мне сделали обезболивающий укол, погрузили в скорую и привезли в больницу. Повезли на рентген. Сделали рентген, и я услышал слова врача. Многоскольчатый перелом костей таза, показывает на меня. Если завтра утром операция пройдет успешно, мы попробуем собрать кости таза и как-то слепить, то он будет инвалидом в кресле. Но это маловероятно. Скорее всего, он навсегда останется лежачим. И я все это слышал. Я тогда был молодым человеком, мне было всего 30 лет, у меня была молодая жена, двое маленьких детей. Привезли меня после рентгена в больничную палату, положили на специальную ортопедическую кровать и зафиксировали все мои конечности, руки, ноги, чтобы я не двигался, чтобы не было большего повреждения до операции. Знаете, вот такие вот растяжки с грузиками. Не знаю, как сегодня, но тогда это было так. Медсестра дежурная говорит: если захочешь в туалет, позови меня, я принесу судно. А если надо будет кого-то позвать, можно же крикнуть или попроси кого-нибудь из палаты нажать кнопку. Я лежу, и у меня мысли, что мне теперь делать? Как я буду таким бременем для моей жены? И я решил с собой покончить. На спинке кровати висело полотенце. Я прикинул, что я могу им окрутить свою шею, собраться со всеми силами, дернуться и задушиться. Думаю, и все на этом закончится. В Бога не верил, Библию тогда никогда не читал, не знал, что существует вечность, не знал, что есть суд Божий. Лежу, достаю полотенце и пытаюсь как-то его прикрепить. На соседней кровати лежит мужчина, смотрит на меня и говорит: что ты делаешь? Не делай этого. Молись Богу, и я за тебя буду молиться. Я ему говорю: какой Бог? Что вы мне сказки-то рассказываете? А сам лежу и говорю: Бог, я в тебя не верю, но хотел бы, чтобы ты мне помог и чтобы ты меня спас. И так я измучился, доставая это полотенце, все болело, сил уже не было, и думаю: ну ладно, сделаю это попозже. И вот я лежу, лежу, и захотелось мне в туалет, а пошевелиться-то не могу, надо ждать сестру, терплю до последнего, неудобно звать женщину, начинаю шевелиться. И вдруг ловлю себя на мысли, что мне уже не так больно, и что я уже шевелюсь. Начинаю шевелиться больше. Я шевелюсь. Я, терпя боль, отсоединил растяжки, спустился с кровати на пол, на коленках пополз, не отдавая себе отчет. С трудом встал, сходил в туалет, вернулся уже по стеночке назад, залез на кровать. И растяжки себе ставить уже не было сил. Лег и заснул. Утром опять хочу в туалет. Еще не отдаю себе отчета, что у меня перелом костей таза. И что там наскольчатый перелом. Я смотрю, что я уже смог сесть. Больно, все болит, но я сел. Эта боль была стерпима. Я встал и иду, держась за стенку, чтобы не упасть от боли, в туалет. Навстречу мне идет дежурный врач. Надо было его видеть. Он остановился, глаза его вот такие большие. Как? Не может быть. Быстро каталку, привезли каталку. Меня положили на каталку, на рентген. Я говорю: я в туалет хочу. Потом отвезли на рентген, сделали снимок, перелома нет. Врач: как же такое может быть? Такое не может быть. В общем, на третий день меня выписали из больницы. Мало того, у меня был полностью рассечен лоб, мне накладывали скобы, чтобы сцепить кость черепа. И у меня должен был остаться огромный шрам. Меня на третий день выписали. Моя жена не могла поверить, как так, когда она пришла, ей сказали, что он там лежит на растяжках, а я сам вышел. Как же так? А я сразу забыл, что я молился Богу, что я просил о его исцелении. Я все это списал на случай, на удачу. И я стал думать: ой, как хорошо, теперь я получу страховку, получу 5000 рублей. В те времена 5000 советских рублей – это были большие деньги, и за эти деньги можно было купить новый автомобиль. Или квартиры тогда не продавались официально, но неофициально это можно было сделать. Я решил, я куплю себе квартиру в Харькове. Но Бог сделал так, что у меня так зажило, что даже шрама на лбу не осталось. И когда я пришел на медицинскую комиссию получать деньги, мне сказали: ну мало ли что у вас написано в медицинских документах. Мы своими глазами смотрим и видим, что никакого шрама у вас нет. И я ни копейки из страховки не получил. Спустя 4 года я обратился к Богу по совершенно другой причине. Я понял, какие бы чудеса люди не видели, спустись сегодня Иисус с неба во плоти. Сотворил Он множество чудес, какие Он творил тогда, когда приходил на землю, чтобы стать нашим искупителем. Люди не будут верить. Чудеса не приводят человека к Богу. Чудеса не делают человека смиренным. Чудеса не делают человека ищущим Бога. Спустя 4 года, когда я уже был здоров, продолжал работать в милиции, только уже в управлении по борьбе с организованной преступностью, у меня в производстве было уголовное дело, по которому проходили 12 подозреваемых, которые совершили 42 эпизода различных преступлений. И это дело было у меня в производстве. И среди всех этих подозреваемых была одна женщина, которая недавно родила маленького ребенка. Она была просто наводчицей, она непосредственно не участвовала в совершении этих преступлений. Она плакала, просилась оставить ее на свободе. Жалко было сажать мать с маленьким ребенком в камеру. И я оставил ее на подписке о невыезде. Она начала скрываться. И вот у меня идет расследование. Сроки следствия подходят к концу. Под стражей 11 человек, а одной женщины у меня нету. Дело не может быть направлено в суд. А к тому времени из мест лишения свободы освободился мой бывший подследственный Пироженко Сергей Иванович. У него было, по-моему, 3 судимости. И когда он отбывал последний срок, он обратился к Господу. Он уверовал в Господа Иисуса Христа, и из мест лишения свободы он вернулся совершенно другим человеком. Порядочным, праведным. И когда мы встретились, он мне говорит, что я теперь верю в Господа Иисуса Христа, и тебе надо уверовать, и тебе надо покаяться. И он начал свидетельствовать мне о моей греховности, о необходимости в спасении. И однажды он пригласил меня на богослужение в церковь. Говорит, приходи, там будут такие-то, такие-то. Оксана Стародубцева придет, а это была та женщина, которая была у меня в розыске. И я решил, о, хорошо, туда придет Оксана, я туда приду и там ее задержу. Я взял с собой оперативного работника, оружие, мы туда пошли. Пришли в собрание мы Оксану не увидели. Но там я впервые услышал проповедь о Иисусе Христе. Меня это возмутило, как это несправедливо человека осудили, у них не было достаточных доказательств, то есть я слушал проповедь, и я воспринимал это как следователь, как юрист. И единственное, что я усвоил, что вот этого человека, которого проповедник называл Иисус Христос, распяли незаконно. Я подошел к пастору, говорю ему так и так, мол, что вы тут проповедуете? Его незаконно распяли, я юрист, я вам это говорю. Он улыбнулся, говорит, а ты сам-то читал Библию? Я говорю, нет, я в нее не верю. Ну на. И он подарил мне Новый Завет. Решил я почитать, что это за книга такая, и разобраться с ним. И вот всю следующую неделю я читал Новый Завет. Меня возмущало, как это так? Я же человек умный, я же верю в эволюцию, я же знаю, что это миллионы лет к этому привели, а вот этот человек, о котором написано Иисус Христос, который претендует на то, что он какой-то там спаситель, он говорит, не читали ли вы, что Бог в 6 дней сотворил мир, как это он мог сотворить? И вот у меня целая неделя была неделя поиска. Я был в Харьковском научно-исследовательском институте имени Бакариуса, говорил там с учеными, с экспертами. И они мне говорят, ну мы, конечно, эволюционисты, мы знаем, что на самом деле за миллионы лет мир возник. Но с точки зрения науки эволюция невозможна. Ого, думаю, как же так? Я поехал в Днепропетровскую областную библиотеку, сидел там в читальном зале и прочитал книжку. Автор Свинтицкая, она называется «Легенды и мифы древних христиан». И она, будучи историком, будучи ученым Московского государственного университета имени Ломоносова, она производит, с точки зрения и с использованием методов исторической науки, евангельские повествования. И она приходит к выводу, что если основываться на методах исторической науки, а не на идеологии, а не на марксистско-ленинской философии, а чисто на методах исторической науки, то факт, воскресение из мертвых Иисуса Христа с точки зрения историка доказан гораздо надежнее, чем факт войны 1812 года и факт правления Францией Наполеона Бонапарта. Меня это шокировало. Я стал Новый Завет читать еще раз, и у меня появился страх Божий. У меня появилась вера. Как она появилась? Я теперь знаю из послания Римлянам, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. И что человек возрождается от нетленного семени, от Слова Божия, как пишет апостол Петр. Людям, чтобы спастись, людям, чтобы уверовать, людям для того, чтобы иметь реальное общение со своим Создателем. Им нужны не чудеса и не знамения. Людям нужно Божье Слово. Бог сотворил в моей жизни потрясающее чудо. оно меня к вере не привело. Но без всяких чудес, когда я начал читать Божье Слово и вникать его, Бог подарил мне веру, Бог подарил мне покаяние пред Богом, Бог подарил мне спасение, вечную жизнь и вечную радость, и живую надежду во Христе Иисусе, Господе нашим. Обильных вам Божьих благословений, друзья!